Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала заведующая историко-мемориальным отделом Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Кристина Сергеевна Шерхунаева. Добрый день, Кристина Сергеевна.
Добрый день.
Сколько лет вы руководите усадьбой Владимира Платоновича Сукачева? Какой вы увидели ее, когда попали впервые в музей?
Впервые я попала в музей, в усадьбу Сукачева в 2005 году, сразу после окончания института. Конечно, для меня это было что-то такое неизведанное, интересное, новое. И, конечно, территория усадьбы Сукачева, она была совсем другой. 10 лет я занимала должность научного сотрудника, и вот последние 5 лет я занимаю должность заведующего отделом. И вот за это время, конечно, территория музея, парковая территория музея, она у нас выглядит совсем по-другому. Изначально, когда я пришла, территория была огорожена сеткой рабицы. А огромное количество утраченных растений, которые нужно было просто удалять. Вот все эти нежизнеспособные, сухие, которые уже были повалены. То есть организация всех вот машин, людей по очистке территории. Это зависело конкретно от нас, от музейщиков. Ну, а впоследствии, конечно, уже большая заслуга Елены Станиславны Зубри, бывшего директора Иркутского областного художественного музея, в том, что она настояла на том, что парковую территорию нужно приводить в порядок.
Давайте все-таки сначала мы поговорим, что представляла и представляет себе усадебный комплекс, и, конечно, о его владельцах, о семье Владимира Платоновича Сукачева. Ну, вот у меня такая небольшая историческая справочка есть, я ее подготовила специально, поэтому давайте мы послушаем. Получив в наследство большое состояние, Владимир Платонович Сукачев, будущий иркутский градоначальник, вернувшийся в Иркут с семьей из Петербурга, принимает решение строить не традиционный купеческий дом, а первую усадьбу европейского типа с бытовыми и культурными постройками. С садом и оранжереей. Были приобретены участки земли на окраине города, на Иерусалимской горе, в Кукуевской березовой роще, на пересечении улиц Ланинской и Первой Иерусалимской. Теперь это улица Декабрьских событий и Первая Советская. Усадьба строилась 5 лет. Первой была построена оранжерея, которая позже стала главным зданием в усадьбе. В сентябре 1888 года Сукачевы взялись за пристройку каменной оранжереи. Именно в этом здании разместилась знаменитая картинная галерея. Здесь же находились кабинет Владимира Платоновича, библиотека, бильярдная и бальный зал. Все постройки были деревянными. Строительство всех 17 построек усадьбы было закончено летом 1883 года. Среди них 2 здания имели общественное значение. Это картинная галерея и школа для девочек из бедных семей. Под галерею было отведено отдельное здание, где 12 комнат были заполнены картинами, скульптурами, предметами декоративно-прикладного искусства. Галерея Сукачева была открыта для всех желающих. Впервые в городе создается регулярный парк с беседками и гротами, с аллеями кипарисов, туи, барбариса, лип с кустами сирени и шиповника. После революционных событий 1917 года усадьба была национализирована и перешла в ведение отдела народного образования. В 1920-30-х годах здесь работала школа коммуна «Новая жизнь», позже «Дом ребенка», а с 1950-х годов детский сад. По мере ветшания постройки разбирали на дрова. Часть парка оставалась за детскими учреждениями, большая же была превращена в парк культуры и отдыха имени 1 мая. Для обустройства аттракционов были вырублены многие уникальные деревья и кустарники. В 1986 году усадьбу передали в ведение Иркутского областного художественного музея. Были начаты проектные и консервационно-реставрационные работы, которые из-за финансовых трудностей пришлось на несколько лет приостановить. В феврале 1995 года указом президента Российской Федерации усадьба Сукачева была отнесена к числу памятников федерального значения. В 1998 году возобновились реставрационные работы. Сотрудниками музея сделаны попытки восстановить растительное многообразие сада. На территории музея уже растут молодые дубы, иманжурский орех, сирень, акация, боярышник. Зимний сад Владимира Платоновича восстановлен полностью. Здесь находится историко-биологическая выставка. Вот меня здесь заинтересовали просто вопросы. Тут перечисляла я ряд растений, которые я сейчас не вижу на территории усадьбы. Туя, да, или то же самое кипарисы. Мне поэтому очень интересно будет вот знать, каким был природно-географический состав парка при Сукачеве и что сегодня восстановлено.
Природно-географический состав парка был, конечно, уникален. Почему? Потому что на территории соседствовали те растения, которые мы привыкли встречать в нашем сибирском климате. Да? Ели, березы, лиственницы. Это вот все, что, собственно, местные растения, которые мы привыкли видеть. И, конечно, те растения, редкие виды растений, которые Владимир Платонович пытался высадить здесь. Дубы, вы уже сказали, что был манжурский орех. Вот сейчас на данный момент у нас уже восстановлена аллея манжурского ореха. Точно так же по документам доказательно, что в усадьбе Сукачева произрастала карагана, манжурский орех, дуб монгольский, венгерская сирень, черемуха маака, тополь вавролистный. Вот эти все редкие виды растений Владимир Платонович привозил.
А кипарисы?
И кипарисы. И пытался вырастить здесь, в усадьбе Сукачева. Но сразу хочу оговориться, что климат все-таки в XIX веке был намного суровее, чем сейчас. Зимы были гораздо холоднее. И вот тот самый семейный архив нам позволяет увидеть, каким образом Владимир Платонович пытался сохранить редкие виды растений в зимний период времени. У нас в зимнем саду представлена фотография, где дуб монгольский закутан овчиной. Шубой, вот прям шкура овчины, и растение обмотано со всех сторон. Это делается для того, чтобы растение не замерзало. Некоторые виды растений, конечно, сохранились со времен Владимира Платоновича. Сейчас насчитывается более 19 видов сохраненных. Это лиственницы, березы, сирень. Собственно, один большой куст был на территории, сейчас он дал побеги. Сейчас на территории у нас 3 огромных куста. Действительно доказано, что подтверждено, что это растение со времен Владимира Платоновича произрастает.
Сегодня территория парка – это территория музея, то есть особо охраняемая зона. И вот что располагалось в парке, помимо растений, вот, до организации музейного пространства?
До музея вы уже сказали, что на самом деле история очень такая глубокая и интересная у усадебного комплекса. Располагалась и прачечная в здании конюшни, и дом малютки, который впоследствии трансформировался в детский сад. И, конечно, вот то, что происходило в советское время, это большие утраты для растительности в парковой территории. Почему? Потому что безжалостно просто вырубались растения, только же для того, чтобы можно было разбить пару грядок под морковь, капусту и под картофель. Известно, что в доме прислуги жили люди, обычные горожане. В доме прислуги, дом был разбит на несколько комнат. Благодаря этим людям сохранился облик, но при этом было утрачено какое-то количество растений в парковой территории.
Но ведь там же еще были и грот, да, и беседки, и погреб был.
Был.
А вот ледник. Что осталось и что планируется восстановить?
Восстановили беседку-горку, которая на зиму становилась горкой. В планах, конечно, восстановление грота. Сохранился до наших дней ледник, которым пользовались в советское время как раз-таки воспитатели детского дома. В планах, конечно, восстановить всю флору парка. Почему? Потому что архив нам позволяет выявить те растения, которые были при Владимире Платоновиче. Есть биолог в отделе, который занимается этим. Точно так же, как в зимнем саду у нас представлены растения, которые доподлинно были у Владимира Платоновича, сейчас выявляются растения, которые были в парковой территории. Ну и, конечно, самое интересное, что в советское время в парке располагалась танцплощадка, и вообще этот парк назывался Дунькин сад.
Да, но официально все-таки было имени 1 мая, а не официально Дунькин сад. Ну вот вы знаете, я просто интересовался, почему Дунькин сад. Ну вот, кстати, в Тюмени тоже есть Дунькин сад, и назвали его по имени дворничихи, тети Дуни, которая убирала вот этот сад вот в 30-е годы, гоняла местную шпану. В Иркутске тоже была своя тетя Дуня?
Нет, своей тети Дуни не было, но версия одна и очень интересная, что туда, в парковую территорию приходили гулять девушки, их в основе звали Дунями, поэтому был Дунькин сад. И вторая версия, ну я к ним больше, конечно, склоняюсь, что гуляли в этом парке девушки, которые помогали в воспитании детей, няньки.
Няньки.
И их звали Дуньками. Ну, вот, собственно, Дунькин сад.
Ну, может быть, все-таки наши радиослушатели помогут нам уточнить, что правда, что нет. Может быть, есть какие-то свои легенды или какие-то свои
воспоминания.
Да, воспоминания. Мы, конечно, были бы очень заинтересованы, если бы вы вот позвонили нам, уважаемые радиослушатели, и рассказали вам свою версию о происхождении вот этого названия «Дунькин сад». Ну, а вы знаете, Дунькин сад, он находился все-таки далековато от моего дома на улице Халтурина, поэтому я там была всего один раз, и так помню, уже такое запустение было. А вот мой муж, он вспоминает его с теплотой, потому что в школьные годы он жил на площади Декабристов, и вот местная детвора облюбовала этот сад для своих игр и развлечений. И вот здесь был, как он говорит, кинотеатр, дощатый, щелястый, с простыми деревянными скамейками, короткая аллея, которая заканчивалась полуразвалившимся постаментом статую вождя. И вот, как старожилы вспоминали, это была именно фигура Ленина. А вот здесь же находилась вытоптанная площадка футбольного поля с самодельными воротами и огромные заросли черемухи. А вот в 1950-60-х годах здесь была танцплощадка, любимое место развлечений местной молодежи. И вот вспоминают ветераны, вот в частности Елена Тихоновна Степанова, как танцевали здесь бальные танцы, вальс-бастон, краковяк, фокстрот, танго. Иркутские девушки любили приходить на танцевальную площадку в Дунькин сад не потому, что она отличалась своими размерами, но потому, что сюда приходили танцевать учащиеся школы музыкальных воспитанников, мальчики в солдатской форме, которых иркутские острословы прозвали кишкадуи. Вот в этой школе юноши обучали игре на духовых инструментах, но отсюда и вот такое прозвище любопытное — кишкадуи. Ну, будем все-таки действительно ждать от наших уважаемых радиослушателей своей истории и свои воспоминания об этом парке 1 мая, хочу еще раз напомнить его название, ну или Дунькин сад. Посетители музея обращают внимание на великолепную деревянную резьбу на фронтоне главного здания усадьбы. Вот это и дракончики, и слезки, и цветы. А правда, что в изготовлении орнамента резьбы на здании в качестве образца были использованы любимые цветы Надежды Владимировны Сукачевой?
Истинная правда. Вообще, вот если посмотреть внимательно на усадьбу, на центральный дом, на флигель А, мы увидим резьбу. Это свойственно для Сибири, пропильная резьба. Но резьба выбеленная, выкрашенная в белый цвет. Вот это, собственно, не свойственно для нас. Вот эта задумка была привезена с Украины. Надежда Владимировна родилась на Украине. И, собственно, Владимир Платонович там с ней познакомился и привез ее сюда. И к созданию резьбы Надежда Владимировна сама приложила руку. Она создавала зарисовки к этой резьбе. И вот стилизованные ирисы, она очень любила эти цветы. Огромное количество зарисовок в акварели сохранилось в нашем художественном музее, в фондах. Периодично мы эти работы показываем посетителям. И эти стилизованные ирисы, вот если внимательно смотреть на резьбу, можно увидеть практически везде. Даже есть записи о том, что у Надежды Владимировны была своя ирисовая аллея. Сейчас, на данный момент, эта аллея восстановлена. Составляет она более 70 метров. То есть, если мы пройдем, с двух сторон будут высажены ирисы.
А когда у нас ирисы начнут цвести?
Ирисы уже начали цвести. То есть, сейчас, на данный момент, цветы подобраны таким образом, что, отцветая одни, зацветают вторые.
Вы знаете, я вот вспомнила историю, которая связана непосредственно с пребыванием Сукачева как иркутского городского головы, и зачастую это трагическая история для нашего города Иркутска, потому что ему досталось-то ведь очень тяжелая доля восстанавливать Иркутск после пожара 1879 года, когда это было 22 июня, загорелся Иркутск, и город горел 3 дня, и как вот в гиене огненной погибла практически большая часть нашего деревянного Иркутска, и поэтому после этого пожара как раз городская дума и принимает решение о том, чтобы центр города, в первую очередь центральная улица Большая, улица Амурская, застраивались только каменными домами и под железными крышами. И вот эта вот резьба пропильная, да, она характерна как раз для послепожарного Иркутска, потому что дома не только хотели восстановить или построить заново после пожара, но и действительно украсить дома дома, потому что в это время появляются уже не просто дома-крепости, рассчитанные на одну семью, а уже многоквартирные дома. И для того, чтобы украсить вот этот дом, а тем более пропильная резьба гораздо проще изготавливалась, то есть нужен был только лобзик, нужны были какие-то образцы самой этой резьбы, и уже по этим образцам можно было выпилить любой рисунок. Так что, получается, Надежда Владимировна сама делала вот эти вот образцы, по которым...
Она делала уже зарисовки.
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 Так это ее фантазия получается? Или все-таки она пользовалась какими-то образцами? Ведь очень много журналов в это время выпускается, которые были посвящены деревянной резьбе, или вкладки в обычные журналы, где вот эта пропильная резьба была представлена, и можно было использовать ее для своей работы.
Конечно, частично Сукачевы немножко так подглядывали в журналы. Частично просматривается веяние Востока, да, вот те же самые драконы. Потому что мы рядом находимся, это само собой разумеющееся. Но вот эти ирисы, стилизация ирисов, вот такого я не встречала, знаете, в зарисовках в XIX веке в журналах, потому что много изучали документации. Я сейчас объясню. В XIX веке мода была на костюмы, на прически, на перчатки, на что-то, и в том числе и на цветы. То есть в XIX веке был модным ирис и орхидеи. Это те растения, которые все женщины пытались добиться того, чтобы они у них были в хозяйстве.
Понятно. То есть вы сейчас назвали еще дракончики. Получается, здесь как бы совместное творчество. То есть дракончики, я так понимаю, это, скорее всего, идет от Владимира Платоновича.
От Владимира Платоновича,
да? А вот цветы уже, получается, от Надежды Владимировны. А у Владимира Платоновича были свои цветы любимые?
Конечно, он очень любил розы. Известно, что на территории парка было разбито 3 розария. Владимир Платонович пытался высадить именно в грунт розы. Вот я еще раз повторю, что, конечно, это не свойственно для нашего сибирского климата было, потому что лето было засушливым, зимы холодными. И, конечно, розы не могли перезимовать. Точно так вот, как сейчас мы высаживаем, они у нас зимуют. И из раза в раз Владимир Платонович заказывал себе цветы, именно розы, чтобы ему привозили, чтобы высаживать.
Очень любили. Какого цвета розы вот выписывались?
Вот по цветам я не могу вас ориентировать. Ну, просто вот знаю, что розы.
Вот мне интересно вспомнить, когда к нам приезжала на 170-летие Владимира Платоновича Сукачева его правнучка, вот Ирина Владимировна Акимова, она мне рассказала, что у нее в ее саду растет около 40 сортов всевозможных роз. Все-таки даже на таком генетическом уровне передается любовь к цветам.
И, собственно, растет у нас роза, которую посадила Ирина Владимировна в честь юбилея своего прадедушки. До сих пор 2 года уже прошло, а роза живет.
А табличка есть?
Табличка есть.
Замечательно. Я теперь хочу обратить внимание наших радиослушателей, которые придут в усадьбу. Обязательно, пожалуйста, обратите внимание вот на эту розу. Ну, вот сегодня сотрудники усадьбы Сукачева активно разрабатывают проект «Экскурсионная тропа». И вот совсем недавно мы гуляли с вами вот по этой тропе и видели растения, которые, как вы правильно сказали, были характерны для вот этого парка еще вот времен Владимира Платоновича Сукачева. Но вот все-таки давайте поговорим об этом проекте. Вот какие цели выполняет проект и чему способствует?
Цели, конечно, у проекта очень много. Когда мы создавали этот проект, не все посетители понимают, что такое музей и как нужно к нему относиться. Допустим, если взрослые люди, мы, музейщики, понимаем, что наша задача сохранить и передать следующим поколениям, да, то, что мы имеем сейчас на данный момент, современное поколение не всегда понимает. И когда мы раньше просто ходили и мамам с ребятишками, которые у нас гуляют, объясняли о том, что это мемориальные растения, что, по сути, растения – это тоже экспонаты, которые нужно сохранять. Здесь, в Иркутске, растений, которые были посажены в XIX веке, очень-очень мало осталось. Всегда мы как-то в ответ получали, ну, такую немножечко негативную реакцию. И вот этот проект нам дал возможность объяснить людям, что сохранять-то не только музейщики должны, а каждый горожанин должен приложить руку в сохранении истории, и что же мы все-таки передадим-то нашим следующим поколениям.
Люди, по-моему, еще не понимают, что это не городской парк, а это территория музея. Но в музее же ведь, извините, мы не трогаем руками те же самые произведения искусства. Попробуй-ка картине коснись. А почему-то здесь считается, что вот травка растет, цветочки растут, и я могу позволить там своему ребенку сорвать этот цветочек.
На самом деле очень часто мы с этим встречаемся. У нас на территории есть береза сукачевская, Петровская лиственница, та самая сирень, с которой постоянно мамочки пытаются сорвать букетики, нарвать себе, и яблоня. Яблоня очень интересная, у нее ствол из двух стволов, из двух веток, он был закручен вот таким вот образом, очень красивый ствол, и все считают, что нужно обязательно залезть на эту яблоню, на ней посидеть, сфотографироваться, потому что, ну, вот такая она уникальная. И когда мы начинаем объяснять, ну, вот еще раз повторюсь, что встречаем такую немножечко негативную реакцию от посетителей. И вот этот проект нам дал возможность объяснить людям, что это не парк общедоступный, а все-таки это территория музея, и мы работаем над ней. Очень большое количество сил вкладывается в то, чтобы восстановить, поддержать, ухаживать за всем этим. Мне кажется, гораздо приятнее зайти на территорию и видеть прекрасные цветы, растения, которые в хорошем состоянии, не которые вот сейчас еще немного и уже засохнут. Но вот этот проект, еще раз повторюсь, дал нам возможность объяснить посредством вот тех табличек, куда мы вписали все наши тексты. В некоторых текстах есть записи Владимира Платоныча, те его мысли, которые он хотел донести до наших посетителей, до людей в XIX веке. Собственно, ничего не меняется, картина совсем не изменилась, когда он пытался объяснить, что мы, люди, должны понимать, что все-таки есть растения, это очень важно, и озеленение города Иркутска – это очень важно. Вот, собственно, эти мысли мы вложили в эти этикетки, можно по QR-коду перейти и все это прочитать. Ну и помимо этого, мы людям даем возможность познакомиться с растениями, в какой период времени они были высажены, как они правильно называются, что, собственно, они из себя представляют, когда плодоносят. Ну, то есть это вот такой немножечко биологический, биолого-исторический материал.
Совсем недавно наша киностудия снимала в усадьбе Сукачева фильм, продолжение проекта «Времена года». «Зима» у нас уже была снята, она выложила на канале художественного музея в Ютьюбе. А вот сейчас у нас весна. Вот мы снимали весну. Так получилось, что мы увидели возле деревьев вот такие красивые зелененькие таблички. Причем, объясните, пожалуйста, вот что это за таблички, для чего они поставлены?
Вообще экскурсионная тропа, она начинается с центра усадьбы. Прямо напротив крыльца зимнего сада, когда мы выходим, стоит большой стенд. Собственно, на нем вся информация представлена о том, какие растения вошли в эту экскурсионную тропу. В нее вошли 14 видов. Это исторические растения, которые были посажены при Владимире Платоныче, либо растения, которые известно, прям уже доказано, что они были на территории Владимира Платоныча, и мы их сейчас восстанавливаем.
А как вот вы выяснили, что именно эти растения?
Семейный архив позволяет нам это сделать. Фотографий огромное количество. Владимир Платоныч, как все любители, фотографировал свою усадьбу, гостей, своих детей в усадьбе Сукачева. И по фотографиям выявляются все растения.
Но ведь деревья же растут?
Конечно, деревья растут. Вообще задумка Владимира Платоныча была в конкретно в его парке, чтобы было три линии высоты, то есть самые верхние растения – это лиственницы и березы, потом кустарники и самые низкорослые кустарники. То есть вот это вот было у него четко соблюдено и поддерживалось.
Если мы обратили внимание на большое количество кустов сирени вот в этой усадьбе, а правда, что Иркутск до Сукачева сирени не знал, и вот эти вот сиреневые сады, кстати, возле Спасской церкви вот в свое время был детский парк, и я помню очень хорошо, там были заросли сирени, что вот сирень как раз пошла от усадьбы Сукачева вот в центр города.
Это действительно правда, Владимир Платоныч привез сирень сюда в Иркутск. Сначала высадил у себя в усадьбе Сукачева, а впоследствии уже она распространилась по всему Иркутску.
Ну и вот тоже характерной особенностью вот этого сада, мини-сады, когда, допустим, возле беседки растут растения, допустим, какого-то одного вида, допустим, сад бузины, или вот сад сирени, или сад каких-то вот хвойных деревьев. Мне кажется, это тоже вот такая интересная характерная особенность именно усадебного вот этого комплекса.
Вообще вашего. Вся усадебная территория, она разбита на две части. То есть у Владимира Платоныча было прям четкое разделение. Первое – левая сторона парковой территории, она представляла посетителям нетронутую русскую природу, то есть это березы, лиственницы и та самая, ну, так скажем, растительность, которая растет сама по себе. Но при этом были проложены аллеи и тропинки. А вторая часть парковой территории, вот там уже, да, конечно, была и аллея бузины, собственно, мы сейчас ее уже восстановили, эту аллею, и сирень была, и кедр. Кедр, кстати, до сих пор растет и очень даже хорошо плодоносит.
два года тому назад, еще вот до пандемии коронавируса, почетные граждане города Иркутска высадили на аллее серебристые тополя. А вот будет ли парк расширяться новыми растениями? Ну, просто вот вопрос. Вот я даже вот сейчас вот чувствую, что радиослушатели хотят задать вопрос. А вот у меня есть туя или у меня есть кипарис? И вот я хотела бы подарить, допустим, вот это дерево в музее. Вот такие подарки вы примете?
Конечно, растения в виде подарков мы принимаем в любом случае, но я хочу объяснить, что в парковой территории мы не можем просто так высаживать. Вот мне захотелось, я вот здесь вот дуб посажу. Нет, этого сделать будет невозможно. Почему? Потому что у нас есть целый план восстановления посадок. Дендрологами был разработан этот план. В 2013 году, когда началась уже организация по разработке и восстановлению парковой территории, были помечены все растения, которые были на данный момент сохранены. Как раз-таки семейный архив нам позволил выявить те пробелы, собственно, которые были уничтожены в советское время. И сейчас восстанавливаются именно те места, где ученые, наши деятели доказали, что растения должны быть, допустим, не береза здесь должна расти, а и лиственница. Вот именно таким образом и восстанавливается.
А как вы находите возможность вот найти необходимые деревья? Кто финансирует данный проект?
Ну, на самом деле, финансирование поступает в основном из областного бюджета.
Но если наши радиослушатели захотят действительно сделать такой подарок, вы можете, допустим, сказать, что вот нам нужно то-то, 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 какие-то растения, какие-то цветы, и если, допустим, вот у вас же 20 лет вашей усадьбе, и вот захотят наши радиослушатели сделать подарок усадьбе, то вот какой бы подарок вы бы хотели получить?
Конечно, подарок мы бы хотели получить в виде многолетних растений, цветов. Это, конечно, был бы вообще уникальный подарок. Почему? Потому что цветов на территории, многие говорят, что много, но мы считаем, что цветов много не бывает. Поэтому, если у вас есть лишние многолетние растения, конечно, мы будем благодарны вам, если вы их нам принесете и подарите.
Тем более, что усадьба, я хочу напомнить, 20 лет деятельности именно усадебного комплекса, музеифицированного усадебного комплекса.
Как музей.
Но сама усадьба, еще раз давайте напомним радиослушателям, была у нас построена в 1882 году. Вот такие интересные даты, поэтому на следующий год, в 2022 году, у вас будет еще один юбилей. Вообще замечательно, поэтому вот на два года растягиваем удовольствие, поэтому, конечно, ждем вот такой ответной реакции наших горожан любимых. Мы очень любим подарки на самом деле. Какие перспективы у этой экологической тропы?
Перспективы, конечно, очень большие. Мы планируем разработать в дальнейшем и сделать экскурсионную тропу более длиннее, чтобы в нее входило не 14 растений, а 58. То есть сейчас биолог занимается именно составлением своих биологических текстов. Мы готовим свою историческую справку. И впоследствии, я думаю, буквально на следующий год, к юбилею, к следующему, мы уже подготовим экскурсионную тропу, ну, так скажем, продлим ее.
Замечательные у вас планы. Но вот каждое поколение оставляет свой след в облике нашего города. Вот какие задачи ставят сегодня сотрудники усадьбы Сукачева вот именно в этом вопросе, в вопросе сохранения историко-культурного наследия нашего города?
Какие задачи мы себе ставим? Конечно, сами своими силами мы справимся, но первоочередное, конечно, посетителям дать возможность понять и стать участниками сохранения. Музей как музей, мы все понимаем, да, когда мы приходим в музей, что картины и мебель трогать руками нельзя, что это все мемориальная мебель. И вот сейчас наша первоочередная задача, конечно, объяснить посетителям, что растения, мемориальные растения или обычные, которые вот совсем относительно недавно были высажены, в наших силах сохранить это. И чтобы через века, через поколения наши внуки, правнуки приходили и говорили, вот здесь жил мой, допустим, дедушка, бабушка, и вот, собственно, они гуляли в этом парке, и, может быть, они прикасались вот к этой яблоне.
Или принесли в подарок многолетники, и вот они до сих пор растут здесь, да, в нашем парке. Ну что ж, замечательно. К сожалению, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня гостью нашей передачи стала заведующая историко-мемориальным отделом усадьбы Владимира Платоновича Сукачева Кристина Сергеевна Шархунаева. Благодарим вас за участие в передаче и ваши пожелания радиослушателям.
Мои пожелания радиослушателям, конечно, я всем хочу пожелать здоровья. Я хочу вам пожелать побольше находиться на свежем воздухе. Я вас всех приглашаю в усадьбу Сукачева. Огромное количество мероприятий у нас запланировано в связи с нашим юбилеем. Еще раз напомню, что в этом году усадьбе Сукачева как музею исполняется 20 лет. Поэтому следите за нашей информацией в социальных сетях, за нашими планами и приходите к нам в гости.
Еще раз напомните адрес.
Декабрьских событий, 112.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.